Готовы? Вы каждый знаете свой вес? Я думаю, в основном знаем. Я вешу 80 килограммов. Кто-то 50 весит, кто-то 70. Это наш вес физический. Сегодня мы говорим о том, будем говорить о том, сколько весит, какую ценность имеет наша душа в глазах Божиих. Не просто как мы себя оцениваем. Об этом мы вчера говорили. Человек может себя оценивать очень высоко, мнить о себе и думать, что он очень многое значит во Вселенной. Но как Бог на это смотрит? Мы сегодня будем разбирать эту тему. Она для нас полезная и важная, чтобы мы... Тише, тише, друзья. Чтобы мы, делая остановки в жизни нашей, обращали внимание, что мы значим перед Богом. Мы сейчас помолимся с вами. Будем начинать служение вставшим. Господи, благодарим мы Тебя за то, что здесь, в лесу, имеем возможность в Доме Твоем проводить служение, получать назидание. Помоги, Господи, нам усвоить эту тему, предложенную для нас. Вдохнови и благослови тех, которые будут преподавать ее. Помоги нам быть внимательными к слушанию. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил нас здесь, чтобы участие наше было от всего сердца для Твоей славы. Помоги, чтобы это место, это время было приятным, полезным для нас, для Тебя. Аминь.
Друзья, споем номер из песни Возрождения 418. 418. Путь ко спасению новой живой. Только поем все и поем громко.
Записка. Давайте споем общим пением «Стремлюсь достичь». Уже несколько раз приходит. Я спросил, не все знают этот псалом. Вы его подготовьте и спойте. Тот, кто хочет спеть, спойте, а мы послушаем. Несколько записок интересуются насчет купания в озере. А то неспокойно будет сидеть на собрании, если ответ не получим, да? Я думаю, что пойдем. ответственен за тему сегодняшнюю, Курганинск. Участие их будем слушать сейчас. Стихотворение «Новое сердце и пение, чтобы грешников спасти».
Мы недавно читали в газетах, что в Африке Южной сердце очень больное, врачи заменили здоровым, стало старое сердце негодным, опасным, ненужным. Человек стал нуждаться тогда в сердце новом. Операция эта нова в медицинской науке. На весь мир закричали об этом событии газеты. Мир не знает о том, что святые спасителя руки производят удачно давно операцию эту. Бог однажды сказал: «Я завет заключу с вами новый, из груди выну сердце, которое твердо, как камень, и на место его я вам сердце вложу платяное, совершу операцию эту своими руками». Я поверила в то непонятное мне обещание и пришла к нему сердцем безбожным, разбитым, усталым. И пока я стояла пред ним, вся в слезах раскаяния, он свершил операцию, дав новой мне жизни начало. Перемену такую не свершили б земные врачи, в их руках только тело телесное, все им возможное, но сердца нелюбовные, злые, духовно больные, заменить, исцелить может только вмешательство Божье. Дай мне сердце твое, говорит милосердный Спаситель, сокрушенное, грешное сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленных целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Аминь.
Спаси, Боже мой Христос,
Шевск. Стих: «Возвожу свои очи к горам и пение, когда весенний ветерок».
Возвожу свои очи к горам, Бог — надежда моя и защита, Его небо — божественный храм, благодать Его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги, в чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит Он и страх, и тревогу, даже звезды Его маяки мне укажут к жилищу дорогу. Солнце днем меня не поразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне Его очи. Аминь.
Thank you. попросила меня как-то одна сестра, говорит, не мог бы ты побеседовать с моим братом? Он уже человек в возрасте и, как все неверующие люди, нуждается в спасении. Она устроила нам эту встречу, мы беседовали. После знакомства он стал рассказывать о своей жизни, о своих заслугах. Ну, действительно, человек имел в жизни этой вес определенный. Но он у нас в крае провел основную часть своей зрелой жизни, работал летчиком-испытателем, инструктором тоже. Он рассказывал, сколько раз у него горел самолет, как он приземлялся без шасси, сколько раз катапультировался, ну, подвиги свои описывал, рассказывал. В настоящий момент, когда мы с ним разговаривали, он имел, конечно, вид очень жалкий. И никогда бы я не сказал, что этот человек пользовался вот таким уважением, такой славой. Почему? Потому что у него был вид, ну, такой жалкий, можно сказать. И внешне, одежда где-то небрежна, потому что он был совершенно слепой. Он решил как-то порыбачить нестандартными методами. Взял гранату, F1 граната, знаете, что взрывается? Кольцо дернул, и через несколько секунд она взрывается. Он бросил ее в море. И, по-видимому, не так далеко бросил. В общем, он остался совершенно без зрения. Пользуется помощью других людей. Такой беспомощный сам. И жалко на него смотреть. Когда говорил с ним о Боге, о том, что Бог может и в таком состоянии жизнь наполнить смыслом, счастьем, радостью, что для этого необходимо, он послушал, а потом с таким достоинством сказал: «Нет, я в своей жизни на колени ни перед кем не вставал и не стану». Правда, говорит, один раз становился на колени, когда присягу принимал перед знаменем. Вот это единственный раз. Но он это с таким вдохновением и торжеством произнес. А я подумал о двух вещах. Что человек может иметь вот такое вот положение несчастное и не осознавать этого. Как помните, написано об одном: «Ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и нах». А он знал об этом или нет? «Ты не знаешь», так впереди сказано. То есть человек так и понимает, что он что-то значит, что он что-то стоит, что-то весит, а на самом деле ничего. Какая ошибка? Есть ошибки незначительные в нашей жизни. Ну, ошибся, получил двойку, и все. А есть ошибки, которые серьезно отзываются на наших судьбах, на пребывание в вечности и так далее. И еще я тогда подумал о том, что какие мы счастливые, что можем перед Богом колени преклонить и молиться Ему, и общаться с Ним, вот как с близким другом своим. Друзья, может быть, мы этого и не ценим. Так вот иногда я смотрю, что приходится, когда молитва, кого-то понуждать. На колени становимся, а в сердце побуждение не у всех. «Преклонить пред тобой колени за великое счастье» чту. Есть ли такое состояние в наших сердцах? Осознаем ли то, что наша жизнь, она пишется у Бога, что ничего бесследно не проходит в ней, что какое-то представление Бог о нас имеет, разумеем мы этого или нет. Мы послушаем стихотворение сейчас «Жизнь без плода», затем пение «Вечный Бог».
Жизнь без плода, что может быть печальной? Здесь, на пути земном многострадальном, жить без плода. Сплошная трата дней, блуждание во мраке, без огней. Жизнь без плода не знает вдохновения, без радости течет, без откровения. Она, как лист безжизненный осенний, как поле, где никто не жнет, не сеет. Жизнь без плода, как снежная пустыня, где без Христа людское сердце стынет, холодное к добру, труду и свету, оно на боль людскую не ответит. Жизнь без плода смоковница пустая, чему она и землю занимает, часы летят, как листья, безвозвратно. Но спросит Бог, на что ты жизнь истратил? Аминь.
Дети, вот так, слушая, как проходит наш лагерь, какие темы Бог усматривает, я радуюсь тому, что Господь вот с каждым днем открывает такие новые странички, можно сказать, вот на которые мы обращаем внимание, на которые, которые очень важны будут в нашей жизни. И вот та страница жизни или тот урок жизни, который очень важный, который сегодня вот предложен нам, здесь вот этот текст «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Эти слова сказал Бог. Эти слова сказал Бог царю Валтасару. Я хочу немножечко вот так, чтобы мы вместе с вами сейчас воспроизвели историческое событие тех дней или того дня, когда Бог обратился к Валтасару и сказал ему такие слова. На что я хочу обратить внимание? Валтасар, он принял очень большое царство. Мы вчера слышали о стенах этого города, об укрепленных, об укреплениях его, о башнях, а вообще о всем воинском состоянии и богатстве этого города. Это был величественный город, величественный город. Действительно, и сегодня еще те сведения, которые доходят нам о состоянии этого города, они просто удивляют масштабом вот, строительства, искусством строительства. Вот как тогда было в этом городе. И вот Валтасар принял это царство. Возможно, он его не строил. Возможно, он все, что нужно было, Навуходоносор уже сделал. Вот. Он вошел в это царство и стал здесь, радуясь, жить. Сегодняшняя глава, о которой мы рассуждаем, она обращает внимание наше на то, что первое наше знание о Валтасаре, мы сразу же встречаем первое событие, Валтасар, царь, и сразу же сделал большое пиршество. Даже не пир. Цари делали пиры, а он сделал пиршество. Оно, значит, было продолжительным по времени, и оно было в большом количестве представлено людям. Вот эта возможность участвовать в этом мероприятии, это было пиршество. В Библии, кто знает, отмечен факт, по какому случаю шло пиршество. Дети, кто знает, по какому случаю шло пиршество у Валтасара? А? Ну, громче. Узнает кто-нибудь или нет? В Библии отмечено, почему он пиршествовал? Не отмечено. Ну-ка, вот мальчик руку поднимает. Ну-ка, скажи. Хорошо. Вот в моей копии вроде так вот они немножечко так вот балованы чуть-чуть, да? А знают, видите, как знают. Это историческая справка. Что тогда, когда враги подступили к этому городу, но они не смогли его взять. Не смогли, и враги, которые пришли, они отступили от города, сделали вид, что как будто они, ну, смирились с тем фактом, что они не смогли завладеть. И отступили, и ушли. А в городе было пиршествование. Все праздновали. Враги отступили. Вот какой наш город. Вот какие мы гордые. Знаете, все. И царь там весьма радовался. И вот собралось это пиршество. И царь тогда вот уже глумился над всем, что можно. А потом уже в голову ему пришло. Подожди. А ну-ка давай я еще вот это сделаю. Посылает и берут сосуды из храма Божьего. Это последняя была мера беззакония этого царя. Он знал прекрасно, кому принадлежат те сосуды. Он знал этого Бога, который в свое время оказал такое влияние на его отца Навуходоносора. И царь Навуходоносор издал указ, что это единственный Бог, которому нужно поклоняться. И если кто не будет поклоняться и скажет что-то плохое, того надо изрубить куски и дом разрушить. И я хочу сказать, то, что сказал царь, то и совершилось с его сыном или внуком. Ну, история разная нам говорит. И вот смотрите, приносят эти сосуды. И вот я представляю, вот царь взял эти сосуды, но он же какое-то слово сказал. Вот наши боги, а это вот их бог, этих евреев, которых мы пленили. Взял эти сосуды и начал пить сам. А кто еще пил из этих сосудов? Жены его, и все там вельможи, все, кто находились, видно, каждому хоть что-то дали, кому чашку какую-то, кому-то, может быть, стакан какой-то из храма там, но это все было, знаете, знак унижения Бога. Как вы думаете, сколько прошло времени после того, когда вот они это сделали? Вы не помните, много или немного? Ну, примерно, хоть сколько? Вот кто-то говорит полчаса, а еще кто как думает? Вот отмечено, что в тот самый час. Вот интересно это, этот момент очень интересный. Значит, тот самый час, как только вот он взял вот эти чаши, как только начали пить, и в тот самый час перед Валтасаром видение такое. На стене, которая была, значит, побелена известью, возле лампады, то есть самое видное место, вышла кисть руки, только кисть. Даже не ангел, даже не человек какой-то там небесный там, или еще какой-то виден. Просто одна кисть вышла и написала. Сколько слов? Четыре слова. Всего-навсего четыре слова. И написала четыре слова. И вот теперь я хочу обратить внимание, давайте посмотрим, как стал вести себя царь. В тот самый час вышли персты руки человеческие и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь сидел, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Он в это время, видно, стоял. Он, видно, какую-то речь там произносил. Он держал там что-то, может быть, в этой чаше, что-то говорил. Мы дальше это поймем сейчас. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресла его, пояс его, то есть вот, связи чресла его, ослабли. Не стало силы у него стоять, он взялся за что-то, за стенку, или за какой-то поручень там, или за кресло свое взялся. И колени его начали биться одно от другое. Представляете, вот такое, такая величественность, и вдруг Бог так в одно мгновение только раз и подвел черту определенную, и все. И вид лица изменился, я думаю, знаете, то он такой был восторженный, а потом как скривился вот так вот, и лицо такое скривилось, наверное, и в глазах испух, связи чрез его ослабели, и колени стали биться, и царь... Что он еще сделал, помните? Дети, что он еще сделал? Он сильно закричал. Вот когда человек кричит, это уже показатель полной потери самоконтроля. Вот человек раз и закричал, уже он не может себя сдерживать, как-то с собой руководить. Сильно закричал царь и потребовал, чтобы привели к нему всех мудрецов, там, гадателей, и приводят к нему. Приводят к нему, он обращается к ним, и никто не может объяснить. Никто. После того царица приходит и говорит: «Царь, во дни отца твоего был человек, и этот человек имеет Дух Святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость». А вы не помните, кем Навуходоносор поставил тогда Даниила? Но это по положению, а по занимаемой должности. Он поставил его главою над всеми мудрецами и над всеми умными людьми в царстве. И вы обратите внимание, когда царь позвал к себе мудрецов, то почему-то Даниила здесь не оказалось. Почему-то не оказалось. Может быть, его не позвали. А может быть, не хотели, чтобы он шел туда. Ну-ка там пиршествование, ну-ка и мудрецов туда зовут. Они же думают, сейчас мы там будем радоваться с царем, выпивать там, праздновать. А этого пленного еврея как-то думают, да ну его, пусть он остается. Как-то тайком от него там, может, уже какой-то заговор был против него, потому что мы знаем, против него были заговоры, да? Вот. И его, значит, как-то там, как-то от него хотели избавиться. И все это привело их к позору. Позору, и ничего они не узнали. То есть ничего они не могли сказать. И тогда, когда вот жена его ему подсказала, Даниил приходит к царю, и я хочу обратить здесь внимание, просто давайте это важно, историческую эту, ну вот в памяти держать все эти события. Даниил приходит к царю, царь ему говорит эту речь, речь ему говорит, что, вот, что ты будешь вот иметь такое положение в царстве. Но Даниил очень кротко и очень тактично ведет себя перед царем. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, почести твои отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». И вот здесь Даниил открывает царю то, что Бог вынес ему приговор. И вот значение «мене, мене, текелу парсин». Вот значение слов «мене». «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое, дано медянам и персам. Я хочу обратить сейчас внимание на одну такую важную мысль. Значит, Бог Валтасару вынес очень строгий приговор. Царство твое, ты взвешен, царству твоему пришел конец, и пророчество разделено оно будет между медянами и персами. Вот те, которые пришли и осаждали, вот между ними и разделено будет твое царство. Дети, давайте обратим теперь внимание на очень важную мысль. Помните, когда мы вчера говорили за Навуходоносора, помните, сколько времени дал Бог Навуходоносору для размышления, для взвешивания? Вот сколько? 12 месяцев. То есть Бог через сон открывает, что Бог и его взвесил, его жизнь. Бог через сон открывает, что Бог придет конец через определенное время. И вы помните, что Навуходоносор, по всей вероятности, не смирился. Навуходоносор отмечено, что когда он сказал, не это ли величественный Вавилон, который я построил, то тогда вышло слово от Бога, и приговор пришел в действие. Лишился Навуходоносор рассудка. Дети, обратите внимание, что с Валтасаром уже Бог так не поступает. Как вы думаете, а почему? Почему? Бог бы взял и Валтасару, дал 12 месяцев и сказал ему, знаешь что, наверное, вот через 12 месяцев, если ты не справишься, тогда медяне и персы придут и все твое царство разделят. Потому что он знал уже Божье долготерпение, он знал могущество Божье, он знал, потому что его отец провозгласил очень важное знание о Боге. Смотрите, что отец его сказал. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Нет никого. Это пережитый опыт Навуходоносора. Навуходоносор об этом сказал. Мало того сказал. Он дал повеление. Я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, который силен смирить ходящих гордо. Вот это провозгласил его отец, и это Валтасар знал. Но, придя к царству, надмило сердце его. Придя к царству, и он настолько дерзнул, что взял сосуды этого Бога, который так был провозглашен, взял сосуды этого Бога и стал пить из этих сосудов. И что он стал делать? И он стал пили и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Какой ужас! Какое кощунство! Знал и не поступил так, как знал. А сосудами, принадлежащему Богу, он служил вот этим идолам, и Бог теперь вынес очень строгий приговор. Дети, и знаете, как скоро осуществился этот приговор? Через день или через два, или через три? В эту же ночь Бог вынес приговор. И смотрите, что мы читаем здесь. Вот когда он... В эту же ночь, когда узнал Валтасар значение этих слов, тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею его, провозгласили его третьим властелином в царстве. И в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, Идарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Это тоже интересные такие вот есть исторические данные, что когда они жили безопасно в городе своем и думали, что он неприступен, то медяне, перцы, они взяли, отвели реку, которая проходила через этот город, они пустили русло воды совершенно в другую сторону, так все они подготовили. Вот. И тогда через русло реки, которое было под стеной, они беспрепятственно, в большом количестве, неожиданно вошли в город, и когда все праздновали, никто не ожидал, вошли в город, и в этот же день, вы представьте себе, за какие-то, может, даже полдня, за какие-то полдня, они завладели всем городом, и они убили Валтасара. Суд. Бог свершил суд. Дети, это историческая часть этой главы или этого события, о котором мы будем сегодня рассуждать. На что я хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание на слова, которые сказал Бог через кисть руки, которая писала на стене. Господь сказал к этому царю, Господь вынес приговор прежде всего, царство твое, царству твоему положен конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Дети, вот это главная мысль сегодняшнего дня. Ты взвешен на весах. Дети, Священное Писание открывает нам такой текст из книги Притчей в 16 главе 2 стихом. Господь взвешивает души. Не только души царей, всех людей. У него пишется памятная книга. Там фиксируются наши слова, наши дела. И Бог оценивает каждого из нас. Каждый день фиксируется прожитый нами у Бога. И Бог взвешивает каждого из нас. Дети, и вот эта тема очень важная. Важна в том смысле, что каждый из нас должен взвешивать свои поступки, должен оценивать свое состояние, должен правильно себя понимать и правильно себя видеть. Я хочу обратить внимание на такой текст. Он записан в книге Откровения. Господь обращается к ангелу Лаодикийской церкви, и мы сейчас живем во время, оно тоже относится к Лаодикийскому периоду, ну так вот многие считают. Я хочу обратить внимание на то, как думает о себе человек и как видит его Бог. Обратите внимание, книга Откровения, 3 глава, 17 стих. «Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Это так думает о себе человек. Так думает о себе человек. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Обратите внимание, а что говорит о нем Бог? А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инах. Вот так видел Бог, так видел Бог этого человека. Он о себе говорит совершенно противоположно. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Бог его видит совершенно иначе. Совершенно иначе. Ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп, ты нах. Бог его видит вот так. Дети, вот обратите внимание, Бог видит вас такими, какие вы есть на самом деле. Что вы думаете о себе? И вот смотрите, Господь здесь говорит такой совет. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Тема сегодняшнего дня – это тема о покаянии. Тема сегодняшнего дня – это тема правильно видеть себя. Дети, я когда-то приводил уже пример в лагере здесь. Ну, могу несколько примеров привести, когда Бог, бывает, выносит свой суд о людях. и выносит свой суд даже в таком, можно сказать, юношеском возрасте. Я приводил пример, и он для меня очень такой памятен. И этот пример, который очень близок к моему сердцу. Один из моих друзей, вот в юности, рос в христианской семье. Рос в христианской семье, но отношение к родителям у него было очень плохое. Он был непокорен. Ему было тогда 17 лет. Все, что не говорил отец, его раздражало. Он еще как-то реагировал на слова матери, но отношения отца не воспринимал и был непокорен отцу. И вот однажды они решили поехать с другом на мотоцикле в гости. Он решил спроситься отца с матерью, но они, конечно же, не разрешили в вечернее время ехать в другой населенный пункт. И когда все легли спать, как бы он тоже уснул, а потом аккуратненько в окно вылез, а друг его уже ждал, они все договорились. Они сели на мотоцикл, который друг взял у своего брата, и поехали. Поехали, а по дороге получилась авария. А по дороге стояла, они сельской, как это там, путем ехали по сельской дороге, и стояла телега трактора, и они не заметили эту телегу, и в эту телегу въехали. Друг этот погиб, а мой друг, ну, он перенес травму, перелом позвоночника, и вот примерно вот отсюда от груди, и все до конца у него отнялось. Это была ночь, и дорога, по которой никто не ездил. И они остались лежать очень долго. И лишь только на следующий день кто-то нашел его в тяжелом состоянии. Друга нашли мертвым, увезли, вызвали милицию, увезли их в больницу. И вы знаете, после того случая, я сегодня вспоминал, прошло уже 20 лет. 20 лет. И этот мой друг лежит в постели. Лежит в постели. У него много пролежин на ногах. Он никогда после этого не вставал, никогда не шевелил ногами. У него только шевелились и шевелятся руки. И по сегодняшний день он лежит в своей постели. Примерно лет 12 он был в сильном ожесточении на Бога. Почему Бог поломал мою судьбу? Что я грешнее других? Ну почему так у меня случилось? Ведь другие еще поступали хуже. Почему такой жестокий Бог? Он много говорил слов «почему». Я много раз приезжал к нему, много раз постился с ним, беседовал, молился. Вы знаете, Бог милость дал, что все-таки он покаялся. Все-таки он покаялся и заявил даже на крещение. Его крещение было... Ну, и торжественно, и в то же время и с переживанием с таким. Его посадили в колясочку для инвалидов. Стояла так вот группа молодежи и взрослых в белых халатах. Он был в белом халате, но сидел в этой колясочке. Потом два брата-диакона подошли, взяли эту коляску и с этой колясочкой пошли в воду. Мама и папа стояли, плакали. Плакали, непонятно чего они плакали. Они думали, что Господь уже полностью как бы отверг его, что даже не даст ему покаяния. После многих вот этих лет, когда он лежал в постели, сколько он огорчал и родителей, оскорблял их. Но теперь, когда покаялся, теперь, когда он пошел в воду или не пошел, его понесли в воду. Вы знаете, настолько это было зрелище такое. Два диакона стоят сбоку, держат эту колясочку. Он сидит в этой коляске, вот так сложил руки. И пресвитер задает ему вопросы, говорит: веруешь ли в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя? Он говорит: верую. И он говорит: крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. И тогда диакона медленно опускает эту колясочку вместе с ним, потому что он же не может ничего делать. Его пустили, подняли, вывезли из воды, вынесли, помогли переодеться и опять его поставили вот сюда, где вышли потом другие стали. И так и по сей день проходит его жизнь. Он слушает передачи, слушает кассеты, слушает, как проходит где-то молодежное общение, благовестие. Но вот так заключена его жизнь в очень ограниченные условия, в постель. Знаете, знаю другие случаи, когда оставались без зрения, оставались без рук. Бог иногда выносит такие, нам кажется, ну, жестокие суды. Нам так кажется. Может быть, и Валтасар думал, что это сильно жестоко к нему. Но я хочу сказать, дети, Бог остается Богом принципиальным. Бог святой. Бог не потерпит. Знаете, вот есть такой текст в Священном Писании. Слушайте внимательно. Очень, очень серьезный текст. Бог говорит к Израилю, который много раз вставал и падал, вставал и падал. Вот я имею в виду как? Кто идет к Богу, тот отступает от Бога. Кто идет к Богу, тот отступает от Бога. И Бог тогда вынес им такой строгий приговор. Говорит, я устал миловать. И тогда приходят суды Божьи. Дети, наше желание, чтобы вы жили под благословениями Божьими. Наше желание, чтобы вы взвешивали каждые свои поступки и, находя неугодное пред Господом в жизни своей, по отношению к родителям, по отношению друг к другу, по отношению к Богу, может быть, еще в чем-то, чтобы вы взвешивали себя и все, что неугодно в очах Божьих, осуждали и каялись. Вот смотрите, вот здесь у нас на этом стенде представлены вот такие весы. Когда вы ближе можете прийти сюда, вы увидите, что вот в одной чашке, где так всего много, там все, там и машины, и компьютера, и игры, и деньги, там вот там и вино, там может быть и пиво, там и сигареты, там и доллары, там все. Но это она хотя полная, но она такая вот пустая. Почему? Потому что все это не служит и не славит Бога. А вот здесь выражено двумя словами. Жизнь служения Богу. Дети, если вот этого нет в юности, то жизнь будет вот такая пустая. Мы вчера радовались, вот брат Саша свидетельствовал нам, да? В своей юности так много взял от жизни, освоил инструменты, и один, и второй, и третий, изучал Священное Писание. И вот так прошла юность. И так ожидает жизнь. Дети, не повторяется юность, не повторяется отрочество. Не повторяется оно. Поэтому сегодня надо взвесить свою жизнь и понять, какая жизнь у меня. И если она неугодная в очах Божьих, покаяться перед Господом, чтобы не коснулись вас суды Божьи. Я вспоминаю, у нас был как-то вот, был подростковый лагерь. И некоторые были в этом подростковом лагере. А на следующий год, под Новый год, их уже не стало. Не стало их. Вот так может быть. Дети, реальность смерти, она очень близка. Реальность судов очень близко может быть. И тогда бывает, люди хотели бы что-то изменить, но изменить ничего невозможно. Я одного юноша встречаю, очень довольно таки нередко встречаю его, а у него вот этой руки нет, и вот так только тут разрезано вот так вот, и знаете, как бы два пальчика таких больших, и все. Тоже был очень непокорен в свое время отцу и матери. Да, и вот такие получились обстоятельства жизни. Лишился руки. Не на минуту и не на две. На всю жизнь. И на табличке его машине появился знак, говорящий, что это инвалид. Дети, вот так может быть. Суды Божьи коснутся сердец ваших. Да сохранит вас от этого Господь. Взвешивайте себя и служите Господу, и чтобы Господь был с вами, как и с Даниилом, и как мы прочитали, какое прекрасное свидетельство здесь о нем, что в тебе найден свет, разум и мудрость. Пусть Господь поможет, чтобы это было в ваших сердцах. Аминь.
Друзья, мы споем номер 635. Синий. Стоя. Вчера поступила записка спеть, поэтому мы споем.
Thank you.
Поступило много записок с одним и тем же вопросом. Почему вместо слова «упарсин» Данил растолковал значение слова «перес»? Почему слово «мене» повторяется два раза? Отвечаю, друзья. И таких записок вот их много. Значит, друзья, почему «мене» повторяется два раза? Для того, чтобы усилить определенную фразу. Это в любом языке практикуется. Ну, например, «внимание, внимание». А можно не говорить два раза, можно сказать «внимание, сейчас будет», а можно «внимание, внимание». Или написано в Библии «слушай, слушай, Израиль». Тоже два раза. Иногда повторяется целое предложение дважды для того, чтобы усилить значение этого слова. Ну, как бы гвоздь забить. И поэтому «мена» повторяется два раза. «Упарсин» и «перес». Друзья, я понимаю, что это слово, которое имеет общее значение, просто несколько отлично по звучанию. Ну, например, я пример по-русски приведу. Например, мальчик бежал в припрыжку, да? Или можно сказать, мальчик бежал и подпрыгивал, или бежал, подпрыгивая. То есть одно и то же, вернее, разные по звучанию слова, хотя близкие и по звучанию, и одинаковые по смыслу. Поэтому «упарсин» и «перес» переводятся одинаково. Просто чуть-чуть по-разному звучит.
Еще несколько вопросов, потом участие Курганинска. Стих «Христианин» и пение «Сколько дорог». Для чего Бог сотворил дьявола, сатану? Ведь если бы его не было, то Иисусу не пришлось за нас страдать. Друзья, Бог сатану не сотворял. Бог сотворил херувима осеняющего, светоносца. А он пренебрег этим предназначением Божьим и выбрал себе другой путь. Подробнее, друзья, я думаю, что Бог имеет право что-то делать и не отчитываться. Еще можно вечером исповедаться, если нельзя, то почему? Почему же нельзя? Можно исповедаться, не обязательно вечером. Можно после обеда, до вечернего собрания время есть, можно это время использовать. С кем из братьев можно побеседовать, исповедаться? Вот с теми, которые здесь, на этом помосте. И еще там у нас есть брат Петр Мороз. Он тоже служитель, может побеседовать с вами. Будут сегодня призывать к покаянию. Да, будут призывать. Вы готовьтесь к призыву, молитесь, чтобы Бог помог вам выйти покаяться, кто этого еще не сделал. Ну и такой вопрос. Зачем вы предупредили, что будете проверять палатки и домики? Бывает комиссия с предупреждением, а бывает комиссия без предупреждения. Сегодня у нас с предупреждением. Пожалуйста, участие.
Подожди, что вы там? Да. Кричите. христианин, 10 честный, 10 погибающих людей. Ты весь несии в день ненастный, оковы зла, греха разбей. Ты видишь, люди гибнут, гибнут, не стой, ведь ты христианин. Спасай людей, не жди погибнуть, ты будешь отвечать один. То есть это честный, пока светит, пока есть силы, ты дерзай. Подумай, что же ты ответишь, когда Бог скажет «отвечай», тогда не сможешь оправдаться и не войдешь, что ты в рай. Не лучше ли повиноваться, христианин, спасай, дерзай. Аминь.
Я отвечу на вопросы, потом еще участие будет пробовать. Еще дядя Саша ответит. Объясните, пожалуйста, место в Библии, Матфея 5:22. Я читать не буду, друзья, скажу так. Написано, всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. И всякий, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. И кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Это говорит о том, что мы не должны оскорблять друг друга. Ну, во-первых, гневаться напрасно. Видимо, не напрасный гнев, он может быть, и Библия не так строго подходит к ненапрасному гневу. К напрасному гневу строго. Рака – это означает пустой человек, а безумный – за это наказание. Поэтому нельзя оскорблять друг друга. Так, следующий вопрос. Ну, есть мысль такая, что кто-то передаваемые записки прочитывает, значит, не разрешается. Если записки нам адресованы, вы их не должны читать. Читать можно только записки, которые адресованы вам. Может ли быть такое, что Бог человеку покажет при жизни, что его взвешивают, а потом умирает? Вы знаете такие примеры? Не из Библии. Не из Библии я таких примеров не знаю, а вот из Библии мы сегодня об этом говорим. Подросткам, членам церкви на вечере одевать косынку или нет? Значит, ну мы еще не решили, будет ли завтра вечеря в лагере, но если будет, то не обязательно одевать. Я не считаю, что на вечерю и в любой другой день мы должны быть одеты по-разному. Мы всегда должны быть одеты нормально, по-христиански. И если мы сейчас без косынки, то и вечеря будет завтра, можно тоже так же. Почему в Библии нет дат? В Библии очень много дат, вы просто плохо читали. Ну, например, первый день первого месяца, начало выхода из Вавилона, первый день пятого месяца пришел. Просто не январь, не февраль, не май, а просто такой-то день, такой-то месяц, и все. Или такой-то день, такой-то месяц, такой-то год. Происшествие сынов Израилевых из Египта. То есть в Библии очень много дат. Если бы дат в Библии не было, мы бы не знали даже, сколько времени прошло с момента сотворения человека. А вы знаете, сколько сотворения человека лет прошло? 6000 лет. 6000 лет. Если бы дат не было, мы бы не смогли ничего рассчитать. Дядя Коля, Бог придет. Когда Бог придет, то Он возьмет на небо тех, кто не принял еще крещение. Если человек возрожденный, дитя Божие, но крещение не успел принять, то Бог его возьмет. А можно ли принять крещение, не прочитав всю Библию? В Тимошевске можно, а в других церквях не знаю. Это зависит от решения членского собрания, от позиции церкви. То есть у нас нет требования, что до крещения надо обязательно прочитать всю Библию. Но есть церкви, где пока Библию ты не прочитаешь, тебя не покрестят. Значит, в той церкви нельзя будет. Я не нахожу так, что обязательное условие для крещения – прочитать всю Библию. Но ежедневное чтение Библии – это обязательное условие для крещения. Ну, здесь личный вопрос. А сколько у вас внуков? Полчаса назад у меня родился третий внук. Так, включите после отбоя рассказ. Правда ли, что не будет спевок? Мы рады. Что буду давать наполник? Вы знаете, друзья, вот я читаю, смотрите, характер записок. Можно ли принять крещение вот в 14 лет? Или некрещенное будет ли спасенное? Что будут давать наполник? Очень контрастные интересы у людей. Наполник будут давать булочки, а спевок и правда не будет. Раз вы не хотите, а что вас мучить? Мы решили вас не мучить спевками. Вы рады? Но я вам скажу, слушайте, друзья, я вам скажу, что я бы на вашем месте даже попросил, братья, давайте разучим хоть одну новую песню. Это же замечательно. Кстати, песни красивые. У нас есть ноты. Каждому можем ноты вручить. Песни красивые. С удовольствием предыдущие потоки эти песни учили. И причем можно выучить песню, которую те потоки не учили. Новую песню выучить. Хотите спевку? О! Так, все. Так, тише, читаю дальше. Можно ли на пустой диск... Так, все.
И что-то майкопцы больше всего противятся. Угу. Вот выделили себя.
Так, дети. Можно ли на пустой диск называть болванкой? Я понял, что на лазерный диск болванка называют, да? Вы знаете, друзья, однозначно есть мирская лексика, хотя она прочно укореняется вот в электронном мире. Ну, например, глючит. Это слово я вообще не признаю. Это, ну, почему не сказать, что неисправен мой телефон или там еще что-то, а то слово глючит. Или, например, даже скачать, ну, почему не сказать переписать? Вот. Или, например, на пустой диск болванка называть. Я, друзья, убежден, что наша лексика должна быть порядочной. Я пример приведу. Вот, например, в Тимошевске есть 3 церкви. Одна церковь находится в микрорайоне или поселок Индустриальный, другая Кореновская, третья Курганная. И вот на Индустриальный называют индус. Я категорически запрещал не индус, а Индустриальный. Это что за у нас такие слова? Поэтому нам надо освобождаться. А почему не сказать чистый диск? А я первый раз, друзья, вот, например, я первый раз слышу, что болванка на чистый диск. Это же мирское выражение. Болванка — это кусок железяки, который токарь зажимает в токарный станок и потом стругает ее. Вот это болванка. Можно ли пользоваться эпилятором? Ну и еще тут продолжение. Вот, смотря для чего. И кому интересно, подойдите, я вам лично дам полный расклад по эпилятору. Дядя Коля, можно ли на физкультуру одевать штаны? Если нет, то почему? Друзья, этот вопрос задайте вашим родителям. Можно или нет? Потому что... Так, тише! Это что-то такое безобразие. Друзья, одевать спортивный костюм на физкультуру. Я считаю, допустимо. Но лучше одевать юбку. Но если этого не получилось... В смысле костюм и юбку. Если это у вас в школе не получилось, то я не притеснял бы и не осуждал тех, кто одевает спортивный костюм. Что нам опять на полдник, что будут давать? Ну и последняя записка. Здесь к молитве несколько записок. И я сразу помолюсь. И вот еще записка только что пришла. Дядя Коля, а Бог же знал, что Херувим возгордится и будет свержен на землю в виде змея и дьявола, то зачем же он его создал? Друзья, ну, если вы хотите, я за 2 минуты отвечу. Согласны, да? Друзья, Бог для Иисуса Христа, для своего Сына, хотел сформировать и подготовить невесту. Этой невестой должна стать церковь. Но невеста должна сделать выбор добровольно. Но там, где нету зла, а только добро, выбора нету. Поэтому Бог создал дерево познания добра и зла, и поэтому Херувим стал дьяволом. Для того, чтобы человек между злом и добром мог выбрать добро и вместе с добром выбрать Иисуса, который бы полюбил и сделался его невестой. Я вам понятно объяснил, да? То есть дьявол нужен даже для церкви, чтобы формировать церковь Христа. Без дьявола этого формирования бы не имело бы, ну, не было бы возможности церкви формироваться. Если непонятно, потом напишите, я продолжу. Помолитесь за моего папу, он неверующий. Помолитесь за папу и брата, чтобы они покаялись. Помолитесь за моего дедушку, он неверующий. Помолитесь за моего папу, чтобы он познал живого Бога и покаялся. Нашему брату по вере сегодня исполняется 16 лет. Просим помолиться. Он сейчас здесь, но по скромности не хочет оглашать это. Встанем, помолимся. Отец Небесный, за тех, о ком просят помолиться, за родителей, и почему-то в основном за пап, за неверующих и даже за неверующего дедушку. Мы просим Тебя, чтобы Ты эти нужды, которые Ты видел, как когда человек их писал, видишь переживания внуков и детей, Господь, и Ты усмотри эту нужду по нашей молитве, Боже, и также просим Тебя за того брата, которому 16 лет исполнилось, если он уже брат, если не брат, помоги покаяться, если брат, утверди его на путях правды, и благослови нас на продолжение общения этого, аминь. Садитесь, участие.
У вас вопросов очень много. Любите, когда вам отвечают. А когда вы отвечаете, нравится вам, нет? Сейчас, прежде чем из Анапы друзья поучаствуют, вы получите вопрос. Стихотворение «Чуден Бог и пение. Кто сотворил весь мир?»
Нет, сейчас, после вопроса. Друзья, вчера поступили записки насчет вопросов. Надо задавать вам вопросы, да? В Библии есть такой стих: «Сын человеческий, предложи народу загадку». Вот я вам предложу сейчас.
только не одну загадку, а сразу две, потому что завтра последний день. Значит, друзья, два вопроса будет. Первый вопрос, он будет на сообразительность. Тоже на основании Священного Писания, просто ссылки вы не найдете. Это просто надо будет хорошо подумать, и очень оригинальный вопрос. И второй потом. Значит, вопрос звучит так. Что сделано на небе человеческими руками? Тихо, друзья, не надо отвечать, не надо сейчас. После служения будете думать, будете подходить. Что сделано на небе человеческими руками? И второй вопрос, друзья, будет звучать так. Это уже ссылку, надо будет найти. Кому принадлежат эти слова? Кто сказал? Моя река, и я создал ее для себя. Еще раз кто пишет? Моя река, и я создал ее для себя. Значит, повторяю, что сделано на небе человеческими руками, ссылки вы не найдете. Это так надо подумать. И второй вопрос. Моя река, и я создал ее для себя. Надо будет найти ссылку. Друзья, после служения будете работать. А сейчас отвлекаться не надо.
Пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит. Небо чистыми очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем. Велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока. Подтверждают это звезды, солнце, птицы, облака. А венец творения чуда, что из праха Бог создал. И свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах морей, Бог создал под небесами силой дивную своей. Аминь.
Друзья, стоит шум, очень плохо. Когда девочка рассказывает, это же совершенно бескультура. А ну тихонечко все.
Thank you. Я прочитаю первое место. Бытие, 6 глава. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время, и раскаялся Господь. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Так, друзья, как вы думаете, о чем я хочу говорить? Что сейчас нужно, а? Я думаю, что вы уже догадываетесь, опять будет к покаянию, опять будет призыв. А как вы считаете, есть в этом нужда или нет, а? Да. Угодно ли это Господу? Вот я сейчас прочитал, даже скорбит Господь, когда грешат люди на земле. Раскаялся Господь, что сотворил человека. Это тоже говорит о том, что очень печально, когда не каются люди, то дьявол торжествует. Когда каются грешники на земле, небо ликует. Для чего так к вам вот сильно обращено вот такое внимание, чтобы покаяться, покаяться, покаяться? Я вам скажу, друзья, чтобы у вас не было какого-то сопротивления. Почему так? Ваш такой возраст. У вас сегодня есть возможность избрать жизнь или смерть. Почему так вот именно к вам? Ну, скажу, вот вчера нас попросили с Николаем Степановичем поехать в Апшеронск, молитвенный дом. Мы когда приехали, увидели мама и дочь, лет 18 дочери. И такой неразовый случай, очень много уже пришлось встречать. Когда мы стали беседовать, знакомиться, что же мы услышали? Мама вовремя не покаялась. Родители продолжают молиться. Хотя ушла в мир мама, а родители молятся. Да. То есть бабушка с дедушкой, это за маму пока идет речь. Мама не обращается к Господу, продолжает свою греховную жизнь. Родилась вот эта дочь. Теперь, чтобы маму обратить, теперь, чтобы дочь эту спасти, что попускает Господь? И это я говорю, что не один случай такой. То психически больные становятся, то шизофрения, то одержимость, бесноватость. Как жаль, как печально, как тяжело смотреть, как плачут теперь родители. И только мы с одними разобрались, так вот, помолились, все, что необходимо, сделали. Вторая мама приходит, тоже почти так же. Спрашиваем: у тебя родители верующие? Да, верующие. Ну, а что же ты? Да вот возлюбила мир. Каялась, было такое, но легкомысленно. А теперь, когда увидела, что я посеяла, то теперь пожинаю. С моей дочерью страшная беда, тяжелейшее положение. Несколько таких вот случаев нам приходится встречать, когда, если вовремя не покаялись, если не избрали путь Господень, если не пошли по следам Иисуса Христа, тогда вот такой ужасный конец. Это еще, знаете, кому? Не всем. Слово Божие говорит: кого любит Господь, тех обличает и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Кого принимает? Это те, которые ушли в сторону. Это те, которые не пошли на зов Иисуса Христа. А теперь бичевать приходится. И как ужасно смотреть, друзья, когда психически больной сын, одержимая дочь. Я вот смотрю, кто-то серьезно слушает, а кто-то, как будто это абсолютно не касается. А я боюсь за вас, за таких, которые вот так легкомысленно себя ведут. А вдруг вот такое случится? Или психически больные станете, или одержимые бесами. Я прочитал, друзья, увидел Господь, что велико развращение. Смотрите, разделяет Господь народ на две категории. Сыны Божии, сыны человеческие. И когда смешиваются сыны Божии с сынами человеческими, на первый взгляд кажется это привлекательно. Вот я еще раз напомню. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и стали рождать им это сильные из древля славные люди. Вот когда с дьяволом смешивается, и особенно верующий переходит на сторону дьявола, вид меняется, красивее становится, виднее становится, жирнее становятся. Какие-то, понимаете, вот сильные, здоровые. Я вот из прошлого так вот смотрю, как-то нам приходилось и мало кушать, после войны голодать. И все время худые, худые, худые. В наше время, вот посмотришь на вас, вы даже иногда не по возрасту такие полные, такие здоровые. Есть подростки на голову выше. Вот спросить бы, духовно высокие или нет. Вот когда с дьяволом соединяются дети Божии с сынами человеческими, вот это вот налицо. Это одно, друзья. Вот послушайте еще что. Тогда увеличивается. Сыны Божии и сыны человеческие. Какая разница между ними? 14 стих, 4 глава. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли. От лица твоего я скроюсь. Это Бог, то есть Каин разговаривает с Богом. Какой разговор неприятный. Вы слушайте. Ты сгоняешь меня с лица земли. За что же Бог тебя изгоняет? За то, что убил Авеля. И теперь дальше что? И сказал ему Господь. Господь проявляет милость. Кто убьет Каина, отмстится всемеро. А 16 стих. Пошел Каин от лица Господня. Друзья, вот кто-то из вас поедет домой с радостью. Я вчера даже встречал некоторых, смотрю на лицо, радуются, сияет лицо. Кто-то там поздравлял даже друг друга, покаялся, тот покаялся, та покаялась, тот покаялся. Как хорошо. Не дай Бог, чтобы кто-то уехал, как вот здесь говорится, пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нот на востоке от Едема. И женился, познал жену свою, зачала, родила Еноха. Построил город, назвал по имени сына своего Енох. Потом родились Мафусал, Ламех. У Ламеха две жены было, уже многоженство пошло. Почему? От лица Господня пошли. Но зато гордость, какая гордость. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иуал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Смотрите, безбожие всегда чем-то выделяется. Вот Иав и Авал, хороший скотовод. Тувал Каин, ковач, кузнец хороший. Теперь еще Иовал, музыкант хороший. Вы замечаете, друзья, когда уходят от Бога, бывает, люди успокаивают себя другим. Штукатур хороший, маляр хороший, камазист хороший. А некоторые успокоили себя. Музыкант хороший. Музыкант хороший. Бывает хороший слесарь. По машинам разбирается от и до. Все хорошее. Но, друзья, как печально. Начало этому. Пошел от лица Господня. Ничего, я за скот разговариваю, нюхайте, не страшно. Нюхайте. Я уже говорил сегодня, если еще годик-два, наверное, нас выживут отсюда. Или мы попросим этот скот. Друзья, слушайте. Сыны человеческие. Что-то вы сегодня сильно беспокойно ведете себя. Я сейчас могу закрыть и сесть. И как хотите тогда. Сыны человеческие. Вот какое у вас настроение, друзья? У детей спрашивают, когда вы вырастете, кем вы будете? И как печально отвечать. Один из десяти может ответить, я хочу быть пресвитером. А то в основном вот так называют специальность и больше ничего. Сыны Божии, сыны Божии, слушайте, кратенько сказано. Познал Адам жену свою, она родила сына, нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. Енос... Так вот, в переводе на русский язык означает «хиленький», «слабенький», «не надеющийся на свою силу». А у тех, которые от Бога уходят, ковачи, слесаря, музыканты и прочие, надеющиеся на свои мускулы. Это различие, друзья, о чем-то говорит. Вот на кого, на что я надеюсь? На что я надеюсь? Вот это здесь раздвоение. Теперь я прочитаю. Я немного буду, не переживайте. Долго не буду задерживать. Только чтобы быстренько поняли истину, о чем читаем. В 6 главе Бог разгневался на людей и назвал, определил. Потому что они плоть. Что такое плоть? 3 глава 1 послания Коринфянам. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами споры, распри, разногласия, не плотские ли вы, не по человеческим ли похотям поступаете? Вот плотские, плоть. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Плотские. Здесь вот апостол Павел отмечает. Плотские почему? Пищу только молочко. Только молочко. Потому что младенцы. Вот я знаю, что среди вас есть те, которые покаялись раньше. Есть даже, может быть, и рожденный свыше. Но что ж тут такого, братья? Вы отвлекаете. Я смотрю, вот раскрыли рты и сюда смотрят. Вообще, Вениамин, ты скройся. Тебя где не глянут, там улыбаются. Помех не ставьте, друзья. Это потому, что плотские. Вот смотри, вот черненький. Ух, как ты все ты видишь. Вот плотские, друзья, что для них? Духовное неинтересно. Вот я сейчас вижу вас, да? Кто интересуется духовным? Вот вам рассказывают сказочки, анекдотики. Вы будете слушать, о, роты раскрывать. Как о духовном, вот вы проверьте сами себя, так вам тяжба. У вас зевота, у вас сон клонит. А почему? Это не просто так, друзья. Плотские не могут слушать что-то духовное. Что-то духовное. Вот даже среди верующих взрослых различается. Есть верующие, жаждой читают Библию. А есть, даже некоторые взрослые говорят, для меня детская Библия лучше, приятней, понятней. А почему? А там все разжевано, как младенчик. Вот ему, я цыган видел, даже недавно. Они младенцев своих кормят, знаете как? Вот наши... Бутылочка, смесь, на бутылочке сосочка, а там взяла кусок марли, пряники в зубы себе, в рот, нажевала, пфу, плюнула в эту марлю, закрутила и ребенку на. И вот он пока не высосал все через... Разжеванное, как Библия детская, вот. Бывает, рассказики читают, разжеванное едят. Через марлю. А вот что-то такое из Библии живое, чтоб Духом Святым духовные принимают, плотские не принимают. А скажу, друзья, причина какая? Младенцы. Вот вы уже понимаете, друзья, у вас есть братики меньшие, есть даже, может, в кого-то доме и дети, младенцы. И вот вдруг мама перестает кормить грудью. По какой-то причине. Бывает такое. А потом прошло немножечко времени, и мама пытается опять ребенка возвратить к прежнему источнику питания. Вот кто понимает, что... Хочу я сказать, ребенок будет опять желанием приниматься к старому источнику. А? Зачем оно ему нужно? Он нашел легкий метод питания. Бутылочка, сосочка. Там скулы свои или челюсти свои не надо напрягать, не надо насиловать. Он лежит, она течет. Вот что значит, Павел говорит, я хотел говорить с вами, как с духовными, но вы плотские, младенцы во Христе. Я хотел питать вас не молочком, а твердой пищей, а вы дайте бутылочку. Вы знаете, я вот так замечал, некоторые собрания придут, они сядут и только готовенькое слушают. И то, что интересное, а то, что сложное... Сложновато бывает Слово Божие, бывает, но его не хотят принимать. А без этого нельзя обойтись, друзья. Вот плотской человек сердитый, плотской человек написано, спорит. Курганинцы, замолчите, а то сейчас вашему пресвитеру стыдно будет. Тихо! Плотские люди, о них сказано так, что они съедают друг друга. Плотские люди, они, бывает, очень легко искушаются, очень легко. Плотские люди, верующие, они очень слабы противостать дьяволу. Это же серьезно, друзья, это же серьезно. Вот. Бывает, что в семьях верующих воспитывают... От самого начала, сколько только можно, чтобы дети начали понимать. Но воспитывают чего? Чтобы не курили, не пили, чтобы не обманывали. Ну так, морально воспитывают. А вот духовно воспитывать, только вот здесь самое лучшее, самая подходящая возможность, друзья. Здесь братья сильные. Здесь возможности есть. Здесь не пропустите, друзья, потому что у вас по-разному может определяться время. Кто хочет в мяча поиграть, кто хочет скорее бы на речку. А кто, бывает такое, что смотришь, я вот проходила сегодня, сидит, читает Библию. Вот замечаю точно, могут быть хорошие христиане, могут быть хорошие проповедники и даже пресвитера, диакона. Но вот самое главное, друзья, на что сейчас хочу обратить внимание. Последнее время страшно лукавое. Верующие разделяются на две категории. Вот первое место я прочитал, смотрите, человеческие сыны, Божьи сыны. Во втором месте прочитал, духовные, плотские. Третье место читаю. Верующие на две категории. Вот здесь обратите внимание особенно. Третья глава Откровения. Первая категория. Хорошая или нет? Послушайте. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь. Никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Сохранил слово мое. Не отрекся имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Как вы оценили, друзья, кто внимательно слушал? Это хорошие верующие или нехорошие? Хорошие. В чем они хорошие? Они немного имеют силы. Они надеются на силу Божию. Они сохранили Слово, и Слово так сохранили, что не отреклись от имени Господа. Друзья, это время вот уже подходит. Мы сегодня живем в это время. Теперь вторая категория. Давайте сравним. Сегодня уже читали с 15 стиха. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но ты жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить. Вот две категории людей, верующих. Разве вы это не замечаете, друзья? Вот, допустим, в наше время сейчас, особенно вот на нас, такое нападение дьявола, я немножечко вам даже расскажу. Мы сегодня, отделенные верующие, в Братстве Совета Церквей, находимся на особом обозрении. Создали комиссию в Москве, регистрированные. И им, наверное, даже и задание такое от сильных мира сего. Любыми путями нас уговорить, убедить, чтобы мы соединились с ними. Они часто подсылают к нам своих искусственно развитых, способных людей, чтобы побеседовать. Они приглашают на все свои совещания. В наше время очень сильно развилась деятельность православных. Проповеди по радио о православии, столько всякого разговора, сколько православных храмов сегодня строится. Православие даже Путин, я вот как-то слышал по радио, какое-то было шествие, несли икону Божью Мать, Деву Марию, и вот несут ее по Москве, там площадь какая-то, не помню, какая площадь, остановились, подъезжает Путин, выходит с машины, подошел, перекрестился, поцеловал икону, покланялся людям, там такая толпа, народа много, пошел, сел в машину, поехал. Оно ему нужно вот это, оно ему не нужно. Но надо людей обмануть, надо людей наклонить. Идите в православие. Самый умный человек, самый высокий человек, Путин, так его считают. И он поклонился иконе, перекрестился. Все, все направлено, чтобы сбить. И Слово Божие говорит, если возможно, прельстить и избранных. В наше время покаяться, друзья, стать твердыми ногами веры на путь истины – это большое дело. Если кто сделал, вы счастлив человек. Вы большое дело сделали. Вот смотрите, советую тебе купить. Первая категория людей, они благовествуют, они ожидают, они терпеливые. Они терпеливые. Вторая категория людей, это люди, которые успокоили себя. Я богат. Я из семьи верующих родителей. У меня папа пресвитер. Таких здесь может быть и не один десяток. А у меня диакон папа. А у меня мама харистом. А кто-то, может быть, даже имеет родителей, вот, ну, особо талантливых. И вот я богат. У нас дома много литературы. У нас, может быть, еще что-то есть. Все есть, друзья. Но вот Бог смотрит по-своему. Советую тебе купить. Скоро будет восхищение церкви. Вот я вам скажу так, вот секретик такой. Вот некоторые думают, что восхищение церкви будет когда-то в одно время, и все-все будут восхищаться верующие. Это будет такая масса верующих, это так будет много, что может быть даже там, ну как-то вот в тот момент, и я успею покаяться, и буду восхищен, как разбойник на кресте. Вот вы уже смышленные люди. Я, когда вас вижу, там вот балуетесь, играетесь, я так смотрю, думаю, да это дети, ладно. Когда вы здесь сидите, и когда призывает Слово Божие к покаянию, я вас вижу взрослыми людьми. Почему? Потому что очень серьезный вопрос решается. Будете ли вы спасены или нет? А вы уже это соображаете. Вы уже это понимаете. Восхищение церкви идет. И восхищение совершается уже больше 2000 лет. Догадывайтесь, как? Умирают праведники. И они восхищаются, восхищаются и восхищаются. Больше 2000 лет. Большая часть церкви уже на небе. Большая часть. Может быть, даже основная часть церкви уже на небе. А восхищение церкви, апостол Павел пишет фессалоникийцам кратенько, приглася архангела, трубе Божией, ибо вас трубят, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Это кто мертвые во Христе? Те, которые на земле, или те, которые уже на небе, а? Благодарю вас, понимаете, соображаете. Это те, которые уже на небе, блаженны умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих. Дела их пошли за ними. Они на небе. Я хорошо помню своих вот, родненьких своих. Вот когда умирала дочь моя Верочка в Курганинске, оставила 6 деточек, я сидел над нею до последней минуточки. Она все ожидала, что Господь исцелит. Она очень хотела жить. Она часто спрашивала, папа, а почему? И когда уже все таяло, все приходило уже к концу, я вынужден был ей сказать, доченька, готовься в небо. А почему, папа? А почему не исцеление? Трудно мне было, я говорю, ну, видимо, Господь определил тебе на небо. На небо. Она немножечко так пережила, немножечко так не соглашалась, а потом говорит, ну что ж, на небо, значит, на небо. Это не всякий так скажет. Я видел таких, и не одну душу видел таких, которые соглашались на небо, но я видел и тех, которые криком кричали. Как на небо? Почему в таких годах? Как несправедливо? Я жить хочу! Я жить хочу. А Верочка пригласила к себе старшеньких детей. Это перед глазами моими. Наверное, на всю жизнь останутся. И вот они стоят. Вот Илюша сейчас здесь третьим был. И 2 его сестрички старшенькие. И она последние часы своей жизни не переживала, как я умру, где я буду. Она говорит: дети, я не знаю, что она им говорила, но она так со всех сил старалась сказать. Я думаю, что она их приглашала: дети, любите Господа, дети, служите Господу, дети, пойте Ему, прославляйте Его. Они только так чуть головами кивали, соглашались. В ту минуту, в ту критическую, последнюю долечку жизни и советовать, передавать такое завещание, это только те могут, которые готовы в небо. Я этот пример привел, самый близкий ко мне. Почему? Сколько уже сотен, тысяч ушли на небо, восхитились. Сколько осталось на земле? Когда читаем «Приглас Архангела, трубе Божией, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут». Еще раз хочу пояснить, друзья. Это те, которые уже на небе, но они там пока без тела. У них сознание, у них разум, у них чувства, у них воля, у них все. Но проявить они не могут, потому что нет тела, нет глаз, нет ушей, нет обоняния проявить, рук нет. Они ждут тела. Они общаются с Богом в духе и истине. Они общаются друг с другом в радости, в ликовании, но они ждут тела. Как только труба затрубит, они первыми сразу с неба опускаются, чтобы тело получить. Воскреснут прежде. Кто увидит на земле, когда эти небожители будут на земле получать тела? Скажите, вы соображаете это или нет? Скажите, кто может увидеть, когда они будут получать новые тела? Никто не увидит. Это быстро будет или долго? Во мгновение ока. Ну-ка, моргните. О! И уже получили новые тела. Уже получили. Потом мы, оставшиеся в живых. Что с нами произойдет? Мы, оставшиеся, остаточек. Остаточек. Кто входит в этот остаточек, друзья? Я к чему это говорю? Стоит ли торопиться покаяться? Стоит ли торопиться крещение принять? Стоит, друзья, стоит. Почему? Время очень коротко. Время, как никогда, очень-очень коротко. Не потому даже, что авария может произойти и тебя не станет. Не потому, что может землетрясение и прочее. Вообще коротко. Вообще время на исходе, друзья. И поэтому оставшиеся в живых, кто войдет в этот остаточек, на земле много останется на великую скорбь. Кто останется на великую скорбь? Вот теперь слушайте. Я богат. Я разбогател. Я нужды не имею покаяния. Я нужды не имею торопиться крещение принять. Нет, нет. Зачем? А потом спроса больше будет, а грешить меньше надо, потому что с члена церкви спрос. То на замечание возьмут, то отлучат. Зачем? И некоторые не торопятся к крещению. Я нужды не имею читать Слово Божие. Я богат. Я помню несколько, когда в детстве меня заставляли на память заучить, а подросли, и молитвы не слышно, и молитвы не слышно. Я богат, и многое-многое, я богат. Друзья, советую тебе купить. Здесь уже Господь по милости своей направляет нас на какую мысль. Если ты останешься на великую скорбь, может, там купишь. Может, там купишь. А как тебе там придется купить? Вот в 6 главе Откровения, когда снята была 5-я печать, я увидел под жертвенником души убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Кто это такие? Почему они так грубо разговаривают? Они под жертвенником, обезглавленные, но настроение у них какое? Владыка, отомсти за нашу кровь. Почему? Мы купили. Когда останутся на земле и не будут восхищены на небо, некоторые попытаются там получить спасение. Как это достанется? Будут устроены гильотины, будут устроены круги, вот как колеса такие вот на парках стоят, и вот там, ну, это легко, спокойно, это игрушечка там вот в воздухе, в этой сидеть, сиденье. А устроят такие колеса, в которые ты что, желаешь признавать Иисуса Христа, а вот Антихрист стоит, его надо признать. Верующие скажут: я буду Христа признавать, я только со Христом, я в Иисуса Христа верую. Будут пытать, и пытать будут по-всякому. И в колеса вкладывать, и включать, крутить, и маски надевать, и надувать воздухом, и глаза вылезают, и кровь течет изо рта, и спрашивают: ты не отрекаешься от Христа Назарея Божия? Нет, еще. И вот так мученической смертью умирать будут. Но кто? Кто? Я даже не знаю, друзья, кто это будет. Я одно только знаю. Если сегодня кто-то пренебрегает спасением Божьим, если сегодня кто-то лукавый, если сегодня кто-то хитрый и больше плоти служит, а Иисусу Христу отчасти, как он пойдет туда положить голову под гильотину? Как он согласится там умирать мученически, когда это будет открыто делаться, когда будут верующие смотреть, стоять: давай, теперь твоя очередь, подходи. Я видел одну могилу Березино в Брест, в этом Белоруссии, и служитель говорит: вот здесь 490 евреев закопано, похоронено. И стал мне рассказывать, они находились в вот этом поселке, немцы их туда поместили на 10 дней, они там не ели, не пили, дети с ними, жены евреев. Это во время войны. А потом выводили оттуда, подводили к этому месту, и по 50 человек ставили, из пулеметов расстреливали. Они падали в эту могилу. А остальные смотрят. Дети стали плакать, кричать, жены тоже. А отцы говорят: дети, жены, смотрите на небо, не смотрите туда, смотрите на небо. И вот так опять 50, 490 душ. Для чего сатана такое делает? Чтобы жуть навести, чтобы отрекались от Христа, чтобы признали Антихриста, а потом принимать печать и на веки веков погибель. Я много бы рассказывал об этом, друзья, но не подумайте, что это запугивание. Не запугивание. У меня единственное желание. Мне очень жаль тех, кто не послушает Господа, кто уйдет отсюда, не покаявшись. Некоторые, может быть, даже думают: да я уже каялся, у меня не получается, кайся еще. Лучше несколько раз покаяться, друзья, чем уходить, не раскаявшись. Это для чего? Вот кается человек один раз, потом прошло время еще раз каяться. Господь видит, стремится, желает, не желает уйти в погибель, а стремится. Обязательно поможет Господь, обязательно поможет. Кто сегодня не покается в таком возрасте, друзья, дьявол берет в свое распоряжение и усиливает свои войска против таких душ, чтобы сделать своей собственностью. Какая ужасная последовательность, какая страшная картина. Так вот, советую тебе купить. А сегодня еще пока бесплатно. Я вопрос задаю вам. Спасение даром или купить надо? Даром. Жизнь вечная. Купить или даром? Даром. прощение грехов. Даром. Сегодня даром. Может быть, только единственное трудно, за что дьявол цепляется и много-много держит. Стыдно, не выходи, на тебя смотрят, а потом скажут: о, какой был гордец, и все-таки поддался. Пусть будет так, пусть посмеются, пусть поговорят. Даже в мире говорят, вы помните, да, смеется тот, кто... кто последним смеется. Может быть, даже это в мире, ладно, кто радуется последним, что слава Господу, покаялся даже и тот, кого и не думали, и такой покаялся. Друзья, сколько внимания к вам, сколько милости Божией, сколько родителей молятся. Я вот был и дома у нас в Тимошевске, молитвы все сосредоточены, и родителей, и всех. Господи, у нас подростки в лагере. Господи, сосредоточь Твое внимание туда. Господи, окажи милость, Дух Святой, помоги выйти. Как переживают, как ждут. Все сосредоточено. А небо как сейчас ждет? Кто еще сегодня покается? Это все любовь Божия, друзья. Но и дьявол тоже не дремлет. Не дремлет. Скольким он уже сегодня нашептал, и сейчас будет: не выходи, не выходи. Друзья, а что делать? С тобою идти? Скажите ему отрицательно, раз и навсегда: отойди от меня, сатана. Я иду к Господу, я иду к небу. Да поможет нам в этом Господь, друзья. Мы сейчас встанем, будем молиться. Но прежде всего, те будут молиться, кто выйдет для покаяния. Встанем на ноги, друзья. Мы споем псалом сейчас. Что ты медлишь на грешном пути? Желающие выйти покаяния, выходите, преклоняйте колено. Будем петь.
Пение прерывать не будем. Поем до конца, склоняйте колено.
Выходите, выходите, склоняйте колено. Пойте сердечно, пойте молитвенно. Присоединимся к молитве покаяния. Выходите, друзья, кто услышал зов Господа, кто познал страдания Иисуса Христа, оценил Его кровь, кто дорожит спасением, поспешите сегодня, пока еще есть время. Пожалуйста, выходите.
Дорогой Господи, я тебя прошу, прости мои грехи, Боже. Я прошу, помоги мне следовать за тобой, блажать. Прошу, прибудь со мной, Господи, будь слава. Аминь. Господи, прости все мои грехи, помоги мне заключить завет с тобой. Аминь.
Господи, прости, пожалуйста. Аминь.
Дорогой Господь, а тебе что это дорожка? Это день. Господь, прости меня, пожалуйста, все грехи. Дару мне новую жизнь и новое сердце. Прости, пожалуйста. Аминь.
Господи, прости мои грехи, прости, что много грешила. Господи, прости, что мне много зла. Войди в мое сердце. Аминь.
Господи, прости меня за мои грехи. Аминь. Иисус, я тебя прошу, прости меня, помоги шпинкам и огорчам.
Дорогой Господь, прости меня, прошу тебя. Аминь.
Господи, прошу Тебя, прости, очисти от всякого греха. Господи, помоги с чистым сердцем служить Тебе. Аминь.
Дорогой Иисус, прости меня. Аминь.
Господи, прошу Тебя, прости мои грехи. И дай, чтобы я служил Тебе, как мне говорила мама. Прошу Тебя. Аминь.
Господи, прости мои грехи. Помоги служить Тебе. Аминь.
Дорогой Иисус, прости мои грехи, чем было такого, Господи. Даже пришло за Тобой, держалась крепкой рукой за Тебя, Господи. Тебе сюда будет слава меня.
Господи, прости меня, пожалуйста, подари мне новое сердце, очисти меня. Аминь.
Господи, прости меня, пожалуйста. Аминь.
Господи, прости меня, войди в мое сердце, помоги мне жить для Тебя. Аминь.
Господи, прости меня, грешника, помоги, чтобы я шел за Тобой и служил Тебе только. Аминь.
Господи, прости мои грехи, дай мне новое сердце. Аминь.
Господь, дорогой, благодарность Тебе за этот день, который Ты даруешь. Благодарность Тебе, что Ты коснулся моего сердца. Господь, дорогой, прости, где я порочилась, совесть, помоги мне.
Господи, прости мои все грехи, что ты придешь неустав на этой грешной земле. Аминь.
Господи, прости меня, грешника, дай мне силу не грешить. Аминь.
Вставайте, кто покаялся.
Господи, прости мои грехи. Аминь.
Господи, прости меня.
Господи, прости меня, прости мои грехи. Аминь.
Господи, прости мои грехи, помоги, дари мне новое сердце. Аминь.
Господи, прости мои грехи, помоги, чтоб я следовал за Тобой. Аминь.
Господи, благослови меня, прости мои грехи, чтоб... дай мне доброе сердце. Аминь.
Господи, прости меня, грешника. Аминь.
Господи, прости меня за мои грехи, помоги, чтоб я жил свято перед Тобой. Аминь.
Господи, дорогой, прости меня за мои грехи, помоги мне не грешить, Господи. Помоги, чтобы Ты всегда был со мной, Господи. Аминь.
Господи, прости, что я медлил с покаянием. Господи, прости, что столько много зла делал. Аминь.
Господи, прости мои грехи. Аминь.
Посвяти же ему жизни дни.
Друзья, мы сейчас будем петь «Посвяти же ему жизни дни». Это для тех особенно, кто покаялся. А кто еще не покаялся? Что вы скажете? Можете еще выйти? Если еще есть таковые, которые чувствуют, что нужно покаяться, стучит Христос в сердце свое, мы будем петь. А вы постарайтесь выйти, дополнить число спасенных.
Thank you.
Господь, я прошу тебя, прости меня, великого греха. Я много грешила, я прошу тебя, измени мое сердце, подари мне честь. Аминь. Господи. Аминь. Господи, прости меня за то, что слушал голос дьявола. Господи, прошу тебя, прости меня. Аминь.
Господи, прости меня, чисти мое сердце. Прости, что было не такого пред тобой. Аминь.
Господи, прости меня за мои грехи и за плохие поступки. Аминь.
Господи, прости меня, пожалуйста, за ваш мир, прошу помоги, чтобы мы были в деревне в жизни. Аминь.
Боже, у тебя за это прости, что дело не угодно в очах твоих. Аминь.
Господи, прости мои грехи. Аминь. Господи, прости меня, грешников, один мое сердце. Аминь.
Кто еще не покаялся, проходите, друзья.
Господи, прошу тебя, прости, я понимаю, неправильно жила. Прошу, Господь, помоги мне всю жизнь посвятить тебе. Сам веди меня за руку. Сам прошу, прости все мои грехи. Аминь. Господи, прости меня, потому что прости за то, что я грешила. Помоги мне жить свято. Аминь. Господь, прости меня, пожалуйста, все мои грехи. Аминь.
Давайте помолимся за тех, кто покаялись. Помолимся за тех, у кого еще не решился вопрос к покаянию, но есть желание и очень трудно. Помолимся за таковых, друзья. Благодарим Тебя, наш Господь, что еще дверь на небо открыта, что еще благодать Твоя изливается на грешников. Благодарим Тебя за тех, кто решился выйти и покаялся. Господи, утверди их, укрепи, помоги, чтобы не было это легкомысленно, но серьезно, бесповоротно, только к Тебе, потому что времени нет для излишних рассуждений. Боже, укрепи, благослови и помоги, чтобы начатая Твоя работа для покаяния, стук Твой в сердце не заглушить, успеть в продолжение оставшихся часов, этих коротких дней, которые еще здесь нам осталось быть. Помоги, Господи, соделай Твою милость, благослови, прославься, Отец и Дух Святой. Аминь.
Есть две записочки просьбы помолиться. За тетю, чтобы она покаялась, за папу, чтобы пришел к Господу. И помолимся еще за тех, которые в нашей среде еще не пришли к Богу с покаянием. Встанем, помолимся.
Нет, еще одну записку.
Я вчера покаялся, но, наверное, не смогу сказать своим друзьям и школе, и родственникам своим. Девочкам, подружкам, они же меня засмеют. Они презирают верующих. Что мне делать? Я не знаю, помолитесь за меня. Конечно, друзья, трудно бывает, когда мы избираем этот путь и представляем, что можно встретить и насмешки, и все что угодно. Мы помолимся за этого человека. Встанем для молитвы. Господи, мы Тебя благодарим за то, что Ты сегодня готов миловать и спасать каждого приходящего к Тебе. Слава Тебе за то, что и здесь, в нашем собрании, побуждал друзей к покаянию. Помоги, чтобы последовало обращение, новая жизнь, Господи. Мы просим Тебя вот за этих, о ком записки написаны, за папу и за тетю, чтобы они Твоим достоянием стали.
Окажи милость, Господи, им и тем, которые здесь, в среде нашей находятся, но медлят с покаянием. Поторопи их, Господи. Также мы прочитали в записке сейчас вот это переживание, как дальше жить, Господи. Просим Тебя, Ты помоги, укрепи в вере и пошли сознание, что путь, на который стали мы, он нелегкий, Ты не обещал его таковым, Господи. Помоги идти по нему твердо за Тобой. Аминь.
Садитесь. Такая записка. Можно ли в 14 лет принимать крещение? Как правило, мы принимаем крещение, крестим в церквях наших, 16 лет и старше. Но бывают ситуации, когда мы понижаем планку крещения, видя искренность, видя ревность молодого человека, можем покрестить и в 14 лет. Значит, друзья, проверяли палатки, во время собрания проверяли палатки. Ну, я скажу, некоторые улыбаются. Вообще-то шутки с вениками плохие, потому что те, кто двойки получили, они будут подметать лагерь. Это наш договор. Вот мы так установили новый порядок 2 недели назад. Поэтому те, кто не заводятся о чистоте, они у нас работают. Пожалуйста, Алексей, дай информацию и заканчивай.
Дети, я несколько слов хотел сказать перед тем, как призы вам вручить. Знаете, в прошлом потоке мы вот так были с детьми, и тоже были призывы покаяния. Людей предупреждали. Предупреждали о чем? О том, что скоро будет пришествие. И кто-то может остаться здесь на земле. Вы знаете, дети выходили, кались. И я так немножко на воспитателей смотрел, а у воспитателей на глазах слезы. Слезы радости за детей, что вот дети приняли вовремя решение. Вы знаете, 20 лет назад, примерно 20 лет назад, у нас получилось одно происшествие. В мире получилось происшествие. Взорвалась Чернобыльская атомная станция. Около этого города, точнее, около этой станции находится город, Припять называется. Этот город был построен специально для тех, кто работал на этой станции, кто обслуживал ее. То есть там много тысяч людей могли жить. Через несколько часов, через несколько десятков даже часов поступил в этот город сигнал, что город должен эвакуироваться. Подъехали автобусы. Люди начали спешно собираться. Кто-то уехал. Основная часть города уехала. Люди, основная часть уехала. Но некоторые, они не поверили. Точнее, может, они где-то и поверили, но они не поверили, что радиация настолько опасная, это дело. И они остались там. Они уехали, точнее, некоторые из них уехали лишь через несколько часов. Почему некоторые из них уехали? Потому что некоторые поумирали прямо там, уже через несколько часов. Все люди, которые задержались, есть такая статистика, даже на несколько часов, они умерли впоследствии. Вы знаете, сегодня нас Христос призывает к тому, что покайтесь. Сегодня на завтраке было такое предупреждение, что будут проверяться палатки. Вы знаете, когда ко мне подошли, сказали, что иди проверяй палатки. Я думал, что все пятерки будут, все у нас будут отличные оценки. Но, к сожалению, получилось не так. Выйдут ко мне сейчас жители 3 палаток. Значит, 1-я палатка и 2-я – это жители Майкопа. Значит, 1 палатка называется спецназ. Пожалуйста, это не смешно, дети. Это не смешно. Совсем не смешно. Давайте, выходите, спецназ сюда и пираты Карибского моря. Майкоп, давайте, быстрее. Вы знаете, как будто у нас здесь не христианский лагерь, а какая-то военная база. и Белореченск, Ессиль, пожалуйста. Вот сюда. Ессиль. Да. Значит, я сначала скажу вот этой палатке Ессиль, жителям этой палатки. Вы знаете, на фоне остальных палаток, на фоне остальных палаток, у них и чистота, и порядочек, и красиво. Очень красиво. Девочки, молодцы, так держать. Так держать, чтобы чистота была не только в палатке, но и в сердце вашем. Согласны? В кульке разные, разные сладости, так скажем. Так, а вот этим вот мальчикам, вы знаете, я, наверное, со времен школы, когда я учился в школе, я не видел еще таких рисунков. Там рисунки, война идет, сплошная война. Я не знаю, где ее нашли, спецназ, пожалуйста. Вот подойдите ближе. Пираты Карибского моря. Значит, дети, еще, все, не смейтесь. Значит, еще, у нас есть палатки, халдеи название, палатка... Стоматологический кабинет или стоматолог, я не знаю. У нас тут в лагере кто его знает что. Значит, эти названия надо изменить срочным порядком. Это Белореченску относится и относится к Апшеронску. Значит, сейчас я прочитаю оценки. Пускай постоят. Тимошевск. 3-4, я номер палатки называю, а потом оценку. 3-4, 10-4, 11-4, 8-4, 9-5. Склад палатка 3. 12, там ничего не поставлено, палатка 12, потому что там все вынесено. 13-4, 2-5, 1-3. Топсе, маяк 4. Так, горячий ключ, радость 5. Палатки тройка. Краснодар, 1, 2 и 3 пятерки, 4, 2 с плюсом, 999, 4, 777, 4. И художники там, Пикассо у них называется, палатка, тоже изменить название, обязательно надо изменить название, там 4. Пилигрим, 4, незабудки, 5. Значит, Апшерон, стоматология, 3. 9 номер, 4. Радость, 5. Курганецк, 5, 5-я палатка, пятерка, 10-я пятерка, 2-я четверка, Самсон, тройка, 3-я четверка, Есфирь, 4, Бог есть любовь, 5, 19-я, 8, Свет во мраке, 5, 9-я, 5, 7-я, 5, 6-я, 3, Ангел-хранитель, 3, Эдельвейс, 3, Радуга, 4. Значит, там еще по Курганецку замечание одно. На некоторых палатках, даже вот при множестве палаток, там нету названий, номеров даже нету. Позаботьтесь, воспитателя. Кропоткин, живые камни и белый лебедь по пятерке. Лабинск, Весьезда 4, ожидание 4. Тихорец, Кимин 4, Есфирь 4, Щитверы 5, Тарифа 4. Варениковская, 6-я палатка 5, 4-я 5, 3-я 5. Аромат 5, светильник 5, верность 5, чистота 5, ладья 5. Кстати, варениковцы, я хотел отметить, молодцы, целый город молодцы, пятерки, видите, все получили. Это очень хорошо. Первая речка, там домик, вода жизни 4, а скала спасения 5. Белореченск, насчет халдеев мы сказали уже, Есфирь 5, Вифания 5. Алигея 5, Фавор 4, Анапа, Пилигрим 3, Геленджик, Вера, Надежда, Любовь 3, Майкоп, значит, Милосердный Самарянин 4, Братская комната там 3, Господь Хранитель 5, Бог есть Любовь 4, Русский спецназ
отметили мы, пираты Карибского моря тоже отметили, светильник и еще палатка сторожа. Там не сторожа живут, а просто назвали ее сторожа. Ну, там четыре, но тоже название надо изменить. Значит, в целом порядок навели хороший в лагере, хороший. Кто-то и потрудился. И я думаю, дети, надо порядок тоже в своих сердцах наводить.
Я, друзья, вот какие у меня мысли по поводу этого. Я тоже думал, здесь поступали записки, зачем предупредили, что будут проверять палатки. Ну, в общем-то, это разумно, что мы предупредили, чтобы был порядок в палатках и в лагере был порядок. Тем более, полчаса выделили время для наведения порядка. Вот, удивительно то, что у некоторых в палатке беспорядок. Я думаю, что вот эти вот названия, я для информации, вы же подростки и в лагерях уже давно были, да? Какие обычно мы названия делали? Вифлеем. Так, а ну прекратите разговор. А ну иди сюда, Функ, встань вот здесь. Значит, я обещаю твоему отцу, мы скажем, и название, как вы себя видите, обещаю. Вот перед всеми, понял? Лично ему скажу. О том, что вы бессовестнейшие люди. Друзья, Вифлеем называли, Вифиль называли, Эдемский сад, Небесный Иерусалим. Ну, вот такие названия. Такие названия у нас впервые. За 22 года вот эти вот бессовестные люди майкопские. Я считаю, вот руководители, пресвитеру, снимите эти названия, покажите пресвитеру и родителям, которых эти дети. Им еще смешно. И родителям, и пресвитеру показать название вот этих палаток. Как ты, Виталий, думаешь? Я считаю, это будет совершенно, чтобы церковь знала, какие у них подростки. И чтобы родители знали, чем живут вот эти подростки. Вместо того, чтобы покаяться, им вот здесь вот смешно, то, что они такие названия дали и веники получили. А считаю, что порядок вот на всех аллеях в течение суток до завтрашнего дня, до обеда, будут следить, они будут подметать весь лагерь, потому что не следят за порядком, еще и смеются. Вы согласны все с таким подходом? Вот и все. Значит, весь лагерь. Значит, а кто не согласен, вот девочки здесь, значит, мы им тоже веник дадим и будут подметать. Все, встанем, помолимся. Боже Небесный, благодарим Тебя за это общение, за Слово Твое. За Дух Святой помоги, чтобы мы заботились и о порядке в нашем сердце, чтобы там была чистота и святость вхождения перед Тобой, и чтобы мышление наше было о горнем. Благослови нас. Аминь. Все, друзья, перерыв на обед.